Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте. Это «Формула семьи» в условиях карантина и пребывания дома. Я дома, наш эксперт, психолог Елена Котаренко, тоже дома.
Добрый день.
Вы, я тоже надеюсь, дома, если у вас, конечно, нет каких-то причин, если вы ходите на работу или еще какие-то есть причины из дома уходить, но я надеюсь, что вы дома и что вы здоровы. Сегодня мы поговорим о завышенных ожиданиях в отношениях. Ну, мы в формуле семьи, как каждый эфир, говорим о семейных отношениях, об отношениях внутри семьи, и эта тема «Завышенные ожидания», мы как-то на нее посмотрим и с точки зрения партнерских отношений, и с точки зрения отношений родителей и детей. Правильно я понимаю сегодня об этом?
Широко возьмем, да, еще помимо этого, наверное, еще отношение же к себе любимым тоже.
Да, потому что по отношению к себе тоже можно иметь какие-то ожидания, быть требовательным к себе тоже.
Да, отношения можно и к себе, и к ситуации, и к близким, ну, близким и партнерам, и к детям. То есть так, мы обобщим.
Да, присоединяйтесь к эфиру, пишите ваши сообщения и комментарии. Что спросим у нашей аудитории сегодня про ожидания?
А можем спросить, что в принципе сейчас для вас, да, как вы себя вот, какие у вас сейчас ожидания от себя и как вы с этим справляетесь, можно там и к близким, да, потому что все-таки про отношения и про ожидания не просто так заговорили, сейчас определенная ситуация, которая немножко меняет наши ожидания к себе и к окружающим. Это, наверное, то, что, о чем еще хочется поговорить. Ну, да? И как и ожидания, как разочарование, как именно как бы реакция на происходящее, да, что с этим совсем происходит с нами.
Вообще, если брать, начинать эту всю историю про ожидания, вопрос такой, на чем основывается вообще наше ожидание от отношений? Откуда мы их берем? То, вот, чего мы ждем в отношениях с близкими людьми?
Ну, у нас же есть какое-то представление о том, как это должно быть, да, то есть, в принципе, представление, которое мы получаем из детства, мы получаем из окружающего мира, из книг, из СМИ, из искусства, да, то есть, вот у нас это представление, оно формируется, и мы это пытаемся увидеть в том, с чем мы соприкасаемся, с окружающим миром. Да, ну, то есть и с людьми, с которыми особенно как бы нам близкие и дорогие, в отношении партнеров, в отношении детей, есть некоторое представление, как должно быть. Потому что это было так, например, у нас в семье, ну, к примеру, да, или какие-то наши стандарты, какие-то наши нормативные такие вещи, от которых мы отталкиваемся, вот, и мы это ожидаем. Плюс к этому еще есть то, к чему мы стремимся, да, то есть некоторая идеализация, некоторый такой момент идеального, так, как я хочу, чтобы это было. Может быть, в семье или в какой-то не так сложилось, как хотелось, тогда идет от обратного, тогда я хочу, чтобы это было по-другому, и у меня есть ожидание того, что это будет так-то и так-то. И самое важное в этом случае, да, это наше представление о том, как это должно быть, исходя из наших желаний, нашего опыта.
Ну, я насколько понимаю, если давать простое определение ожиданий, это, как сказать, предположение человека, предположение, мои предположения о том, как правильно, ну, о правильном поведении другого человека, вот какое поведение будет правильным, как он, ну, что должен себя вести, исходя из моих ценностей, из моих представлений о мире, об отношениях. То есть ожидание, если еще раз просто объяснять, это представление человека о правильном поведении другого человека. Можно ли?
Ну, можно, да, о том, как, опять, как я представляю это, в моем понимании, в моем понимании правильности тогда.
Но при этом, когда мы вдруг на наши ожидания не отвечает человек своим поведением, он ведет себя по-другому, мы ведь не говорим о том, что я тебя ждала, это мои ценности, мои представления. Ну, или говорим, но чаще всего мы говорим о том, что почему ты себя ведешь по-другому, ведь все или я так себя веду в этом случае.
Нет, ну, говорим же открыто и откровенно иногда, да. Но другая сторона как раз вот ожидания, в принципе, а это разочарование. Да? То есть другая сторона – это обратная сторона надежды. То есть когда мы что-то ожидаем, у нас есть надежда на то, что это будет именно так. Да? То есть вот в нашем представлении, и мы надеемся, что вот это получится. Ну вот так именно, как хочется. Да? Но когда это не сбывается, эти ожидания не оправдываются, получается, то тогда вот это вот чувство разочарования, оно к нам и приходит. Но оно же не просто так.
Можно добавить к нашему вопросу, вопрос такой, были ли у вас случаи в жизни, уважаемая аудитория, когда кто-то не оправдывал ваших ожиданий?
Вот. Я думаю, наверное, в этом случае, ну, без этого никак, мы все через это проходим совершенно.
Как вы на это реагировали, и поняли ли вы другого человека, может быть, со временем что-то вам помогло этого человека понять, почему именно так и в какой-то ситуации не оправдал ваших ожиданий. Можно ли сказать, что завышенные ожидания – это наши некие сказочные представления о другом человеке, об отношениях, о мире вообще?
Идеализированные, не да? Нет, да. Я бы сказала, все-таки не совсем завышенные, это немножко другое, да. Но есть некоторые... Вот разочарование и есть другая сторона очарования, да, это вот все моменты идеализации, и в принципе этого механизма идеализации, он нам нужен, он необходим вообще в принципе по жизни, да, это то, с чем мы, ну, мы без этого не можем, да, и он нам дает много чего там, от видения красоты в этом мире, да, да, вот и состояние влюбленности, и в принципе какие-то такие эмоциональные вещи очень важные для нас.
То есть нужно идеализировать другого человека на каком-то этапе?
Ну, на каком-то... Это даже не вопрос, нужно или не нужно. Оно так получается, mm-hmm. особенно на этапе влюбленности. То есть это включается, это необходимо. Mm-hmm. И этот процесс, ну, можно, конечно, как-то его контролировать. Но скорее, наверное, не контролировать то, что чувство, а только то поведение, которое с нами происходит. Вот. Но оно, если влюбляются, оно есть. И оно потом дальше помогает как раз, да, выстраивать отношения. Выстраивать отношения именно с этим близким человеком. Mm-hmm. Вот. Но тут еще можно говорить, что это процесс идеализации, да, он еще дает некоторую ощущение безопасности mm-hmm. психологическую. Ну, так плавно можно подойти как раз к тому моменту, ну, и уверенности в себе в том числе. К тому моменту, что как раз в тех ситуациях, где, ну вот сейчас, например, да, кризисные ситуации, ситуации стрессовые, как один из вариантов, у некоторых людей включается вот этот момент повышенной такой идеализации. То есть есть повышенные требования, повышенные ожидания по отношению к себе и к другим, как процесс защитный, как процесс возможности справиться с тревогой. Возможность справиться со стрессом. И сейчас вот как раз, да, почему об этом теме, наверное, захотелось поговорить, что сейчас в этих условиях, в которых мы находимся, они кризисные для нас все-таки, да, такие необычные, тревожные, вот этот механизм, он вполне может начинать срабатывать, он срабатывает. Это, например, можно увидеть даже по тому, как реагируют в сети, да, многие люди. Вот эти моменты связаны, что вот сейчас я пойду, буду там, выполнять физкультуру, зарядку, там, напишу диссертацию или еще что-то. То есть время вроде освободилось, и сразу появляются к себе какие-то требования, которые я должен реализовать. Либо к детям, которые должны сесть и учиться, особенно сейчас, наверное, на дистанционном, да, вот с 10, там, с 9, или до 4, или до 3, и сидеть в компьютере. То есть вот эти такие идеальные представления, как бы нам хотелось, чтобы это было. Да? Но, к сожалению, они наталкиваются на реальные какие-то вещи, которые вот именно на реальность, да, и вот в этом соприкосновении как раз получается то самое разочарование. То есть если эта идеализация и эти представления очень жесткие, очень негибкие, да, и мы за них очень сильно держимся, как вот именно за защитная такая штука, то как только мы сталкиваемся с тем, что это может как-то измениться, это будет вызывать очень сильные эмоциональные реакции и вплоть до агрессии и до гнева, да, скажем, ну, потому что ожидали. И для нас это важно. Извините, я немножко приболела, поэтому кашляю. Вот. Кашлем сбилась.
Да. Да. Чего далеко ходить, да? Я, мне, ну, так, в общем, так получилось, что одну из супружеских пар в карантине я могла наблюдать. У этой супружеской пары раньше была такая проблема. У мужа работа, ну, тяжелая, да? И вот он приходил с работы, у него было плохое настроение. Почему? Потому что много на работе, напряжения, конфликтов и так далее. И вот наступают наши вот условия карантина, его временно от работы освобождают. Казалось бы, плохое настроение останется вместе с работой на работе. Нет людей, которые будут его раздражать. Нет больше проблем, которые приходилось решать. И даже супруга сказала в самом начале карантина о том, что вот здорово, да, сейчас мой муж наконец перестанет ворчать и жаловаться на больную голову. Ну и, в принципе, вот такой вот этот его скверный взрывной характер, он как-то сгладится, потому что, ну, нет вот этих вот каких-то причин, по которым можно взрываться. Получилось ровно наоборот. То есть человек не ходит на работу, и характер его еще ухудшится, потому что негде ему сбрасывать это свое напряжение, делать ему абсолютно нечего, вот, и, соответственно, он стал еще более раздражительный на близких, на домашних, на супругу, вот, и теперь она уже говорит, лучше бы ходила на работу, да, там хоть как-то отвлекался, расслаблялся и так далее. Или мы думали, что, ага, мы оба дома, переделаем кучу домашних отложенных вещей, наконец-то, какой-то мини-ремонт, что-то починим, выкинем, не знаю что. Вторая половина сидит, ну, потому что стресс, тревожность, не знаю, что делать, сидит в компьютере, вот, в телевизоре целый день и вот ничего не делает.
Вы самое важное сказали, да, это если бы это было, наверное, другая ситуация, просто выдалось бы время свободное, там, дополнительный отпуск, но при этом, при всем, что все окружение, кроме нас, да, было бы на том же, в том же состоянии, которое это было перед этим. Ну, то есть какое-то предыдущее, и оно не было бы критическое для всех. То тогда бы, ну, действительно, можно было бы сделать ремонт, можно было бы сделать много чего, написать книгу, диссертацию, выучить там английский и прочее. Но надо как раз, наверное, вот сказала надо, да, но вот этот момент того, насколько мы сейчас воспринимаем эту реальность и как она на нас действует. Действительно, мы все в кризисной ситуации, мы все в состоянии, ну, так это я обобщаю, наверное, не совсем правильно, но все-таки сейчас можно это сказать, да, в определенной ситуации находится много, большое количество людей, да, в стрессовой ситуации. И этот стресс, его как-то надо переработать, с ним надо что-то делать. Когда нас освободили от работы, ну, так вот из того, например, даже ситуация, которую вы описали, да, когда человек, ему нечем заняться, он сидит в изоляции, в четырех стенах, да, и он же об этом думает, он же об этом тревожится. Какие-то варианты дополнительно что-то делать еще. У кого-то получается, а у кого-то нет. Тот, исходя еще из своих личных особенностей, да, кому-то для того, чтобы преодолеть стресс, действительно необходимо, им это помогает. Они собираются, начинают, наоборот, все переделывать. И такие вот такие я уже варианты слышала, то есть мы делились люди, что да. Там, убрали всю квартиру, когда уже или, там, эту генеральную уборку сделали, все, что можно было уже сделать, сделали. Это тоже как вариант справиться со стрессом, то есть уйти в деятельность. Но есть люди, которые не так делают, то есть они по-другому пытаются справиться. И они не могут, наоборот, чем-то заняться, да, а вот они погружены там в эти мысли, погружены в обработку информации, и пытаются, например, даже найти какую-то информацию там в интернете, пытаются ее выловить. Но вот каждый справляется с этой тревогой то, как он может справиться. Здесь нет какого-то одного собственного, ну, как одного универсального решения. Оно быть не может, как не может быть таблетки от всего. Совершенно. То есть у каждого это индивидуально, и у каждого это наиболее правильно для него. Поэтому вот как раз это те ожидания, то есть насколько эти, ну, если говорить дальше, продолжать тему про ожидания и разочарования, насколько они близки к реальности. Потому что чем эти ожидания более фантастичные, идеализированные, более оторванные от реальности, тем тяжелее, да, потом сталкиваться с реальностью. Чем больше мы, чем критичнее мы подходим к ситуации, пытаемся увидеть ее со всех сторон, тем менее болезненны, например, будут разочарования. Да, чем более реалистичны, чем больше объективнее мы эту реальность пытаемся. Пытаемся. Не факт, что мы ее видим, да? Понятно, что какие-то вещи, психологические защиты тоже работают. Вот.
Один из психологов вывел формулу, которая нам, в принципе, помогает справиться с ожиданиями. Согласитесь ли вы с ней? Он говорит, что вот есть наши ожидания. Например, приводит пример, что я прихожу с работы, и у меня есть ожидание о том, что меня ждет горячий ужин, и жена готовая меня выслушать, и накормленный ребенок заранее уже, вот, и даже играющий, сам себе спокойно. Я прихожу домой, на кухне пусто, ужин даже не начинался готовиться, потому что жена занята проектом, который оказалось, что нужно сдавать срочно. Когда я спрашиваю, где мой ужин, она на меня смотрит взглядом человека, мамы, которая вынуждена еще и работать дома, еще и за ребенком.
Это какой ужин, да? Ты
да.
о чем?
Вот этот стадий, когда он смотрит на свою жену, в каком она настроении, смотрит на ребенка, который голодный, и идет на кухню, смотрит в холодильник, какие есть продукты, из которых можно быстро что-то приготовить, он называет наблюдением. Как за человеком, так и за обстоятельствами. И он говорит, ожидание плюс наблюдение равно, ну, как, что вы нормально воспримете ситуацию. Если у вас есть только ожидание минус наблюдение, вы не видите, в каком настроении близкий человек, вы не видите, ну, например, каких-то обстоятельств, которые мешают ему приготовить ужин, да, ожидание минус наблюдение равно разочарование. Вот такая вот простая формула. Можно ли с ней согласиться?
Ну, конечно, можно. Тут как mm-hmm. бы как действительно, да, mm-hmm. можно согласиться, потому что действительно это как раз сверка с реальностью, да. Mm-hmm. У меня есть некоторые ожидания, которые я хотела бы увидеть, но при этом я понимаю, что реальность может вносить свои коррективы. И вот это вот как раз наблюдение, то, что названо, да, это наблюдение за тем, какие коррективы вносит эта реальность. И что в этой ситуации тогда могу сделать я? Как я могу это ожидание, то есть не ожидание, а что я могу в этом случае сделать, чтобы все-таки, ну, к примеру, из этого примера этот ужин был. Ну да, в этом случае я сделал. Mm-hmm. Но если это будет очень жесткое ожидание того, что именно только жена должна сделать этот ужин, да, вот жестко, так железобетонно, то понятно, что... И это для меня очень важно, ценно, и я других вариантов не могу воспринимать. То тогда это как раз и повод для конфликта в том числе. Mm-hmm. Да? Это тяжело. Это как раз минус наблюдения, минус сверки вот этой с реальностью.
Mm-hmm. Но если я сверяю с реальностью и прихожу к выводам, что человек меня, например, не любит и не уважает, потому что он опять не, как, не делает то, чего я хочу, невнимателен к моим просьбам, и так далее, и так далее. Наблюдение же...
Это же дальше оценочно дальше, да? Mm-hmm. Ну, если говорить про вообще разочарование, разочарование, оно нам необходимо и нужно как раз для коррекции нашего дальнейших действий, поведения, отношения, да? То есть там, где разочарование, некоторая пустота возникает, и что вот с этим я теперь могу делать? Следующий как некоторый вызов. Что я могу с этим вообще... И о чем это для меня? Да, насколько мои идеальные представления об этом человеке были вообще реальны. Или я исключительно был в каких-то там иллюзорных и сказочных, как сказать, правильно-то, да, в сказочных каких-то представлениях своих. Готов ли я вообще тогда эти представления менять, да, и в наших отношениях, насколько мне это важно. Или я довольствуюсь, например, тем, что такое тоже бывает. И причины, правда, этому разные. Это не хорошо и не плохо, но такое бывает, что я готов взаимодействовать не с этим живым человеком, а именно со своими представлениями о нем, со своим идеальным образом о нем. То есть, да, но это все для такая почва для размышлений, для внутренней работы исключительно. Но если об этом не задумываться, не анализировать, то просто на уровне того, что оно не оправдалось, это, конечно, больно, это, конечно, тяжело. Это некоторое разочарование, да, и как бы разрушение вот этой иллюзии, иллюзии по отношению и к другому, и по отношению к себе.
Пробуем
Но, в принципе, да, если говорить по поводу разочарования, тут можно исходить из нескольких таких принципов, что, в принципе, другие люди не обязаны соответствовать нашим ожиданиям. Да? И если это держать себе в голове, то, в принципе, всегда можно сделать шаг назад и сказать, а они не обязаны, это мое. Я просто вот это сейчас вижу. А дальше что я с этим буду делать? Да? Вот. Мир очень разнообразен же, в принципе. И нет плохого, а есть то, что нас огорчает. Нет хорошего, а есть то, что нас радует. Это тоже вот такой момент, который хорошо бы удерживать в голове. Но это тоже некоторое идеализированное такое представление, да? Хорошо бы, но не всегда получается. И эмоции тоже захватывают. Разочарование – это тоже один из способов хорошо понять мои потребности. То есть то, что для меня важно, то, что для меня ценно, то, к чему я стремлюсь. То есть если на разочарование посмотреть не то, что меня огорчило, и мне это там боль принесло или пустоту, да, а еще посмотреть на то, а вот к чему я стремился, и что для меня важно в этом случае.
Так, читаем сообщение. Да. Илья написал свою историю. Спасибо, Илья, что вы поделились о том, что, к сожалению, ему приходится отказаться сейчас от отношений с человеком, с девушкой, которую он любит, потому что этот человек начал делать только один из многих пунктов, о которых договаривались, на остальное забил и тянул. Недавно я прекратил все. Теперь слезно говорить, что любит, готова все сделать, поменять, горы свернуть. Но я переступаю через себя, хотя остались чувства, потому что понимаю, что человек уже не поменяется. А потому что уже не воспользовался вторым и третьим шансом. А теперь опять снова свято клянется, вот не нарушать каких-то договоренностей, да. Ну, не совсем по нашей теме, Илья. А если Елена захочет, она прокомментирует, но я вам могу посоветовать обратиться к нашим консультантам, консультантам формулы семьи. Для этого вам нужно зайти в группу ВКонтакте и просто нажать на запись на консультацию. Это абсолютно бесплатно. Вам поможет консультант-психолог, разберет с вами лично вашу ситуацию через сессии по скайпу. Елена, будете комментировать?
Ну, можно немножко, да. Но это, наверное, более такой глобальный вопрос, получается. Это отношения, вопрос именно, в принципе, что вас связывает, и как ваши отношения развиваются, к чему они идут, да. То есть, если тяжело, ну вот, я совершенно соглашусь, в этой ситуации, если вы готовы что-то все-таки менять, или по отношению к себе, чтобы это было не так для вас сейчас болезненно, да, обратиться к специалистам, и разрыв, он всегда тяжелый. Это тяжелый момент, это кризисный момент, да, и момент некоторой утраты. Поэтому, если вы чувствуете, что, ну, не справляетесь, или есть какие-то моменты, которые хотелось бы прояснить, да, может быть, там как-то можно это разрешить, то хорошо бы обратиться к семейному психологу, действительно, почему бы нет.
Да, я всем хочу напомнить, что у аудитории «Формула семьи» есть такое предложение к вам. Если у вас есть какая-то проблема, которую вы лично хотите разобрать с психологом, у нас совершенно бесплатно работают консультанты. Для этого вам нужно после эфира зайти в нашу группу «Формула семьи», и записаться на консультацию, нажать кнопку «Записаться на консультацию». И это совершенно бесплатно для вас в течение 3 сессий. Психолог-консультант, наши волонтеры лично с вами разбирают вашу ситуацию. Вся информация, в принципе, сейчас есть в описании к этому эфиру, как можно попасть на вот эту вот личную консультацию к нашим волонтерам, к нашим консультантам формулы семьи. Продолжаю читать сообщения, напоминаю, что наша сегодняшняя тема – завышенные ожидания в отношениях.
И разочарование получается.
Да, и говорим еще, наверное, подбираемся, и сейчас попробуем, может быть, побольше об этом поговорить, детско-родительские отношения, тем более у нас на эту тему есть сообщение. Итак, про ожидания. Олеся написала, не нужно ни от кого ничего ждать, нужно просто работать над собой. Если люди хотят чего-то большего в своих отношениях, то они будут это делать друг для друга, так что их будет все устраивать. Согласитесь, Елена?
Отчасти. Почему бы нет? Да, ну, тут тяжело не согласиться, но когда люди хотят, они, в общем, в целом что-то делают.
Да, и опять же упираемся в нашу вечную тему про коммуникацию, да, можно ждать. Вообще очень видно, я вот сейчас с течением своих личных отношений замечаю, что эта тема вот ожиданий или какого-то языка, с которым вы друг другу говорите, очень видна в подарках. Вот, потому что человек вот может использовать наблюдение, наблюдая за тобой, что у тебя, например, нет там хорошей кастрюли, да, и подарить тебе кастрюлю в тот момент, когда ты ждешь цветы. Конечно, кастрюля в этот момент тебя разочарует, потому что ожидания про красоту, про букет и так далее. Но человек применил наблюдение, он увидел, что у тебя нет кастрюли хорошей, и ты от этого страдаешь. Это очень классно, он это заметил, и он подумал, о, какой я, ну, в смысле, он подумал, о, как здорово я придумал, да? И ему кажется, что он подарил идеальный подарок. И если так вот выдохнуть и посмотреть, действительно, этот подарок практичный, хороший, но он не попадает в наши цветы, так скажем, да, и очень
но
часто
это тогда
бывает, что человек не то, чтобы ничего не делает, он что-то делает, но он делает со своими представлениями, и вот это вот все.
Это как раз вопрос про коммуникации, да, а увидел ли, было ли ему сказано как-то, ну, или хотя бы намеком, да, что очень цветы хочется. То есть вот как он мог, ну, конечно, тут вопрос, а как он еще мог распознать и узнать, что вот именно цветы хочется, потому что представления разные. Для него это может быть кастрюля, это как раз тот момент, связанный с, ну, крайним проявлением вот заботы и того, что хочется сделать приятное. Да? И совсем они цветы. Кстати, по поводу цветов, есть женщины, которые, наоборот, не любят, чтобы им дарили цветы. И тут вот обратная ситуация, когда говорят, что лучше бы подарил кастрюлю, а не подарил эти цветы, которые у меня там скоро завянут. Да, то есть это вот как раз про то, насколько мы друг другу открываемся, насколько мы говорим и озвучиваем то, что мы хотим, с одной стороны, а с другой стороны, насколько человек, который... Мы замечаем другого человека. И вот эти нюансы, какие-то нюансы его личностные, тоже замечаем и пытаемся их как бы, ну, вот в жизнь воплотить.
Ну, получается, руководствуясь этой формулой, вот как написала наш слушатель, вообще лучше ничего не ждать. Ждешь только хуже. Ждешь, что...
Ну, это же невозможно.
...будет про годовщину там, и организуют романтическое приключение, романтический ужин, а он не вспоминает про эту годовщину, он просто не помнит, он, ну, просто не запоминает числа, не так ему важно. Ждешь, что это будет... Твои представления, что хороший подарок – это тот, который ты думал, выбирал долго, разные варианты думал, придумал наконец. А человек думает, что это что-то, ну, там, не знаю, допустим, какой-то талон, ну, в смысле, какой-то сертификат на посещение там массажа или еще чего-то, да? А ты думаешь, ну как, это же так безличностно, это же вообще не про меня. Почему человек? Ну, и получается, ждать – это во вред себе. Если бы я не ждала какого-то замечательного подарка, то массаж бы меня очень обрадовал. А ведь я ждала какого-то индивидуального подхода и так далее. Получается, по этой формуле лучше не ждать.
Ну, массаж-то почему не индивидуальный, если он действительно нужен? Угу. Если особенно там болит спина или еще что-то. Да? Ну, какие-то такие моменты. Видно, этот человек, который дарит, он увидел именно это. Да, то есть вот важность, значимость этого массажа сейчас для него ценность была больше, чем, ну, например, там сережки какие-нибудь, да, или этот букет цветов. То есть он заботится как проявление заботы, как проявление внимания. Для него это было вот более значимо. Но это можно предполагать. У каждого все-таки по как бы своя же вот эта система и ценности, и значимости, и то, что, как я это проявляю. Да, по отношению к другому. Да,
Так
я вас
все-таки,
перебила, вы хотели... Что?
да, я спрашиваю, все-таки
А.
ожидания ничего не портят или портят?
Да не, ну почему? Я бы не сказала, что... Оно не портит, оно есть, оно просто есть. Вот как есть воздух, как есть вода, то, что нас окружает. То есть это та вещь, которая просто существует в нашем психологическом пространстве. Хотим мы или не хотим, все равно мы будем разочаровываться в чем-то, да, все равно какие-то как бы представления, какие-то ожидания есть. Но насколько они реалистичны? Вот тут вот главное все-таки, да, момент, насколько этот человек иногда, в принципе, готов вы... Тогда мы можем говорить немножко даже в другую сторону, но более углубимся, да, у нас у каждого есть свои ограничения, разные, личностные, да, и тогда, когда я воспринимаю этого человека, и вижу ли я его ограничения, насколько этот человек в принципе готов то, что я хочу исполнить, да, ну, то есть вот мои ожидания оправдать, есть ли у него на это ресурс, и есть ли у него, ну, возможности. Иногда нет ресурса, иногда нет просто возможности. Ну, кнопочки у него такой нет, чтобы это включалось, если так, да, совсем. Просто. Но это, наверное, все-таки еще такая более взрослая позиция, когда я могу об этом думать и могу это озвучивать, и могу, в принципе, тогда с этим, со своим разочарованием и с ожиданиями, в принципе, что-то делать. Детская позиция, она как раз немножко другая, она более идеализированная, и она необходима. Ну, она просто на этапе возрастном необходима, мы все через это проходим. Потом она может еще сохраняться, либо возвращаться в какие-то моменты, да? И зачем-то это нам нужно. Каждому зачем-то для своего, для чего-то. Ну вот как раз если есть вот это жесткое ожидание, опять же, уже не один раз возвращаюсь, да, вот это вот детское, то, конечно, разочарование будет потом сильнее. Тут можно, мы так проговорили про некоторые, то, как это происходит, да? Тут можно говорить вообще, а что с этим делать-то теперь? С самим вот этим разочарованием. Да, это может быть больно, это может быть пустота, это может быть еще какие-то другие негативные чувства. Да, может быть сигнал для меня, но для начала вообще-то надо сначала осознать вообще, что со мной происходит. И так сказать, я разочарован в... Дальше продолжите предложение сами каждый по-своему. Да? В чем именно разочарованы? Прям списком можно составить минимум там, 5 предложений. Называется неоконченное предложение. Дальше, а?
И дальше.
Сначала обозначить словом, да, для того, чтобы в этой ситуации понять, не как бы сузиться. Не то, что эта ситуация, этот человек меня вообще разочаровал, а что именно разочаровало в его действиях? Не по отношению к человеку, как вот отдельного субъекта, да, а именно какие его действия для меня стали наиболее болезненные даже, да, или там вот именно разочаровывающие. Дальше, что больше всего его разочаровало в этой ситуации? То есть именно эмоционально, что явилось эмоциональным запуском? Да, после чего вдруг это произошло. И дальше можно говорить, как бы, а какие ожидания у меня были в этой, как бы, ситуации, да, то есть какие я их этому человеку приписывал, что он должен был сделать, к примеру, да, что эмоционально меня больше всего дернуло, что в этом, в этих эмоционально, что за этим всем стоит для меня. Как я дальше это разворачиваю в своем представлении, понимании, да? Потому что, ну, подарил кастрюлю, это что? Например, ему не важно то, что мне нравятся там цветы, это один вариант, да? А другой, он заботится о том, что вот он видел, что эта кастрюля мне необходима, это другой вариант. Ну, немножко разочаровалась, но это не так сильно тогда. То есть вот что за этим будет дальше в моем представлении разворачиваться? Да? Так. Ну и, конечно, сколько времени я в этом во всем готов, то есть сколько я буду разочаровываться вот и в этих эмоциях находиться? Ну, просто можно так себе сказать, да, я там обиделся, я разозлился, ситуация пошла не так, как я хотел, поэтому вот и позлюсь-ка я минуты две. Ну, можно позлиться больше немножко. Да? Но вот тут как раз момент такой, что чувства-то они все равно есть. Их важно обозначить, что они есть, они присутствуют. И мы с ними, их сами чувства, можем изменить только, как бы, ну, они вот как сигнал у нас есть. Мы можем поведение свое корректировать, то, чтобы наши чувства дальше в поведении проявлялись наиболее адекватным способом. Да, я могу сказать, позлиться, ну, сказать об этом, ну, я разочаровалась, ну, вот мне это не понравилось, да. Это один вариант. Или я ожидала, что ты там цветы подаришь. Можно сказать совсем по-другому, чтобы еще и не обидеть, сказать, знаешь, это так здорово, но я так хотела цветы. Ну, к примеру. То есть то, как это говорится, и как это потом вливается в саму ситуацию по отношению к другому человеку. Вот. Ну и дальше там самый последний такой уровень, собственно, чему это все меня могло научить. Да, что я из этого всего для себя вынесла. Но это уже такой более поздний этап, и когда эмоции схлынут. Вот. Это так, пошагово, что можно с этим сделать? Для того, чтобы разочарование стало, наверное, более, ну, как ресурс для того, чтобы дальше на эти же грабли, например, не наступать.
Да, давайте быстро перечислим, написать списком «я разочарован в том-то и том-то» и как-то сконкретизировать, что конкретно меня разочаровало. Затем, что затем?
Эмоционально, какие эмоции, да, что именно,
да, эмоции?
Что было именно как бы триггером, да, что запустило эту реакцию, угу. Какие именно слова. Это очень тоже важный такой момент, чтобы понимать, что вот эти слова для меня значат то-то. Да, и я их воспринимаю так, потому что другой человек это мог воспринимать, как бы он говорит для нас со своей как бы колокольни, и это может быть по-другому для него звучит.
Угу. Разобраться в эмоциях, дать себе время, сколько я буду разочарован, 2 минуты, полчаса, еще сколько-то, и уже потом позже.
Да. Что я из этого вынесла. Ну, еще момент пропустили, что для меня это все значит, да, вот mm-hmm. Где-то на этапе после того, как я обозначила эмоции, что, в принципе, эта ситуация для меня значит. Mm-hmm. А как я ее расцениваю, как я ее анализирую, что в этой ситуации как сигнал я вижу. И какие мои потребности в этом случае не удовлетворены. Да, что я хотела... Вот, разочарование – это же тоже как сигнал о том, что у меня есть стремления, есть потребности, и я их в этом случае не удовлетворил. Ну, а дальше можно анализировать и разбираться вообще, насколько они реальны по отношению сейчас к человеку. И не только к человеку, да, мы так перешли на отношения... Извините, на отношения в паре. Но это же то же самое работает по отношению к себе. То есть вот... Точно так же, что есть какие-то ожидания по отношению к себе. Сделаю ремонт. Вот могу сейчас с собой поделиться. У меня так комната моя вся разбомблена, я хотела сделать, поклеить ремонт. Делать. Ну, в результате, ну да, хожу, я смотрю на все на это и думаю, ну хорошо. Ну, я поживу я сейчас вот в таком состоянии, как в переходном периоде. Тяжело, неприятно, но... Не буду я себя за это сильно корить. Угу. Потому что просто ресурса нет, и получается еще физического сейчас ресурса нет, потому что болею. Вот. То есть это к вопросу к тому, что мои возможности, мои границы, мои ограничения, мои ресурсы, насколько они сейчас все-таки у меня есть с тем, чтобы с этим справиться. Плюс, вот опять возвращаюсь к этой общей ситуации, да, что сейчас оно в принципе повышено, тревожность. И люди себя ведут, реагируют не свойственным для них образом очень часто. Не так, как это было бы было до как бы самоизоляции, карантина.
То есть сейчас не рядовая, не стандартная ситуация?
Конечно.
Да, для того, чтобы вот как-то какие-то ставить супер цели и соответствовать. То есть нужно учитывать, как человек проживает внутри себя, вот общий тревожный фон и так далее. И есть ли у него какой-то ресурс во что-то вписаться, типа ремонта или еще что-то.
Сейчас все силы и вся энергия уходит на то, чтобы как бы к этому адаптироваться и справляться с этим стрессом. Поэтому какие-то новые... Ну, может, у кого-то есть. Я не спорю, и тут, в общем, в целом все очень индивидуально. Может, действительно у кого-то есть сейчас ресурс что-то новое для себя открыть и сделать. Но все-таки в большинстве случаев, да, давайте так говорить, что это тревожно, это непонятно, и это кризис, да, и кризисом всегда такой поворотный момент, это, то есть переосмысление каких-то вещей, это очень энергозатратно. Потом надо много всего сделать. Если говорить про самоизоляцию и так плавно перейти к детям, да, исследований очень много. Человек не может долго быть в изоляции. Да, это первое. Второе, он так лишается как бы, каких-то важных, значимых для него вещей. Та же самая прогулка, да, там, на свежем воздухе. То есть его потребности, они, получается, не удовлетворены. И тут происходит вот тот самый момент фрустрации и стресса со всем с этим связанным. Это один момент. Другой момент. Если в маленьком пространстве особенно находится большое количество народу, ну, к примеру, большое, если это семья с несколькими детьми, так или иначе, совершенно бессознательно, в этом тоже есть исследование, повышается уровень агрессии, хотим мы этого или нет. Это надо учитывать. Да, и почему с детьми, в общем, в целом, особенно если они там дошкольного возраста или младшего школьного, когда они еще сами какие-то волевые процессы у них только формируются, им тяжело и себя контролировать, да. Поэтому это будет все выливаться в шумных играх, в шумных каких-то агрессивных штуках там или задеть другого. Ну вот в каких-то таких моментах, которые родителям не очень нравятся. Да, естественно, извините. Естественно, в этой ситуации каких-то дисциплинарных вещей от них ожидать в виде, там, что он сам, особенно сам, сядет, будет делать эти домашние задания, уроки и прочее, когда все тут стоят, как бы там и так в нервном состоянии. Они же это считывают, они это понимают. Да, и по-своему интерпретируют. Конечно, это так немножко утопично. Особенно, если есть какие-то особенности детей в виде там, неврологических или, ну, в принципе, особенности психики. Угу. То есть, насколько ребенок сейчас действительно у вас к нему реалистичные ожидания на данном ситуации, на данной вот нашей критической ситуации, да, кризисной, извините, насколько он может это выполнить по своим личностным возможностям.
Давайте еще у нас есть время, два сообщения разберем. Одно прямо конкретное. Вера написала, попросила мужчину о минимальной материальной помощи 15 тысяч. Он сказал, что может дать мне 2. Но они мне никак не помогут. Как правильно поступить, принять или нет?
Ой, ну, наверное, это все-таки такой момент вашего выбора. Готовы вы принять или, ну, насколько эти даже 2000 сделают вам погоду, да, все-таки, если вам необходимо деньги, наверное, даже небольшая сумма, она может помочь и спасти, да, 2000 это вот заказать хоть какую-то или там сходить в магазин. Но выбор остается за вами, как к этому, к этой ситуации относиться, да, и какие тут очень много, как сказать, вводных, которые мы не знаем. И их, наверное, озвучивать и на эфире и не надо, потому что это ваши отношения, мы не знаем, в каких у вас с ним отношения, кто по отношению к вам, там, партнер или жених, или, ну вот, да, тут много всего того, что неизвестно. Поэтому, я так скажу, вы сами как вот вам ближе, скажем так, как в этой ситуации для вас, можно быть, как сердце скажет, да, что бы вы хотели, и что вам в этом случае мешает, если вы определите, что вы хотите сделать, да, это там, принять или, наоборот, не принять, то тогда что это для вас будет значить? Ну, то есть просто попробовать проанализировать и выбрать наиболее оптимальный вариант. Можно даже накидать несколько сразу путей решения того, как это может быть по-другому.
Угу. Так, еще одно сообщение от Лайзы. Лайза написала, меня мама воспитала одна, без отца. Всю любовь мне отдавала. И теперь в отношениях у меня большие ожидания от мужчин. А это я наблюдала даже в жизни. Вот папы тоже бывают у девочек прекрасные. И они потом так или иначе сравнивают с папами, и мужчины окружающие проигрывают.
Ну, конечно, мужчины так же, как и женщины, когда, как мы говорим, да, очень часто звучит, психологи говорят, я в том числе, да, если мама очень сильно любит мальчика, и он встает эмоционально на роль партнера, то ему очень тяжело женщине конкурировать с мамой-то, ну, очень. То же самое по отношению к папе. То есть тяжело мужчинам в этом случае конкурировать с отцом. Но возможно. Давайте так, это возможно. И это такая, можно даже очередную тему поднять как раз вот этих отношений. Ожидания от мужчин, насколько и от женщин, как в партнерских отношениях. Насколько они, наверное, все-таки тогда можно сказать, чем человек будет более объективен, более реалистичным представлением у него, да, о других, о мужчинах, тем больше ему будет проще все-таки найти себе партнера, а не оставаться в тех отношениях с отцом. Но это процесс сепарации, на самом деле.
Угу.
Если так обобщить. От родительских фигур. Тогда можно, как только он будет завершен, тогда будет возможность продолжать другие отношения. Уже совершенно другого как бы порядка. Да?
Сепарация, мы найдем уточнение, это процесс отделения.
Отделение, да.
Не разрыва связи и общения, а именно как выход в самостоятельное плавание.
Да, он может быть разный, но в принципе в идеальных и нормальных представлениях, то есть как в пределах нормы, да, что это не разрыв отношений, это просто трансформация отношений.
Еще одно сообщение успеваем. Это сообщение от Ксении. Она считает, что в ее отношениях нарушен баланс брать-давать. И она больше отдает, поэтому очень часто разочарована и опустошена. И спрашивает, как восполнить ресурсы. Видимо, от партнера уже вообще человек ничего не ждет. И как-то сам где-то хочет восполнять эти ресурсы.
Но это два разных вопроса, потому что один вопрос, да, это как раз отношения. И я бы сказала, что там, где нарушен вот этот момент, да, брать-давать, да, очень часто можно видеть, я не говорю, что это может быть именно у вас так, да, но в принципе можно предположить о том, что это момент такого созависимого поведения. Да, и там связано с границами, и то есть можно углубиться более подробно в то, в принципе, как складываются отношения. Это один момент. Конечно, когда только давать, а не оставлять для себя, очень скоро люди подходят к тому, что давать-то уже и нечего. Да, и там это вот вызывает моменты и агрессии, и злобы, ну, потому что это становится разрушительным. А второй вопрос тоже важный, в принципе, откуда брать ресурсы и что это такое. У нас сейчас очень много лекций, очень много как бы информации именно о том, где взять ресурсы. Да? Но если очень кратко, это то, что вам дает опору, то, что вам дает удовольствие. Вот туда можно посмотреть и там поискать свой ресурс. Просто да еще осталось совсем мало времени, поэтому я так закруглилась.
Ну хорошо, если как какой-то мыслью завершает наш эфир про завышенное ожидание, какая это будет мысль?
Мысль, что сейчас...
Да, у нас есть, но нужно их...
Оно всегда есть, и разочарование, оно всегда тоже присутствует в нашей жизни. Невозможно сказать, что этого не... Как бы, мы не можем этого избежать, да, так или иначе это будет. Это просто часть нашей жизни. Но, наверное, самая такая важная и главная мысль для меня сейчас, что сейчас ввиду вот этой ситуации, в которой мы все находимся, да, наши ожидания как механизм именно как бы справиться с ситуацией могут быть автоматически завышаться. Это надо понимать, и с этим надо как бы что-то делать. Не требовать от себя, от окружающих больше, чем они могут на данный момент. Да, то есть не забывать, что да, действительно, это кризисная, это стрессовая ситуация сейчас. Mm-hmm. Поэтому каждый справляется так, как может.
На этом мы заканчиваем этот эфир. Да. Спасибо всем. Будьте здоровы. Всего доброго. До встречи в следующих эфирах. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.